на идущих обрушился гром приветствий. В ночном небе возникло огромное световое изображение главного, и Гаррити бессознательно подумал о Боге. Лицо главного сменилось лицом временного губернатора Нью-Хэмпшира, который прославился тем, что в 1953 году едва ли не в одиночку взял штурмом в Сантьяго немецкую ядерную базу. В результате лучевой болезни он потерял ногу. Гаррити опять дремал. Мысли его делались бессвязными. Фрики Д'Алессио скорчился под качалкой тетушки Бейкера. Он был похож на пухлого чеширского кота и улыбался, обнажая зубы. Между слегка раскосых зеленых глаз, среди шерсти, можно было разглядеть зажившую рану, нанесенную бейсбольным мечом. Они вместе смотрели, как солдаты ведут отца Гаррити к черному автофургону без номеров. Один из солдат, шедший рядом с Гаррити-старшим, оказался тем самым блондином. Отец Гаррити был в одних трусах. Второй солдат оглянулся через плечо, и Гаррити показалось, что это главный. Потом он увидел, что это Стеббинс. Гаррити посмотрел на кресло-качалку и увидел, что чеширский кот с головой фрики пропал, и только улыбка арбузной долькой парила в воздухе. «Ружья опять стреляют! Боже! На этот раз они стреляют в него! Это конец! Вот и все!» Он проснулся и пустился бегом. Боль из ступней тут же поднялась до промежности, и Гаррити не сразу понял, что стреляли не в него, стреляли в кого-то другого. Кто-то другой упал ничком на мокрый асфальт. «Святая Мария!» — прошептал Макфрайс. «Отводящие беды!» — подхватил идущий за их спинами Стеббинс. Он приблизился к убитому и теперь улыбался, как чеширский кот из сна Гаррити. «Дай силы дожить мне до полной победы!» «Идем», — сказал Макфрайс. «Умная ты задница». «Моя задница», — торжественно объявил Стеббинс, — «нисколько не умнее твоей». Макфрайс и Гаррити рассмеялись. Смех получился несколько нервным. «Ну, разве что самую малость», — добавил Стеббинс. «Шагай, шагай, молчком, молчком», — нараспев произнес Макфрайс. Он провел дрожащей ладонью по лицу и двинулся вперед, глядя прямо перед собой. Плечи его очертаниями напоминали поломанный лук. До трех часов свалился еще один. Неподалеку от Портсмута он упал на колени, был застрелен и остался лежать под дождем. Абрахам, постоянно кашляя, шел в безнадежной лихорадке. Его как будто окутывало сияние смерти, и Гаррити пришла мысль о метеоритах. Абрахам наверняка сгорит заживо. Настолько далеко зашла его простуда. Бейкер упрямо и мрачно шагал вперед, решив избавиться от предупреждений прежде, чем прогулка избавится от него. Гаррити видел его сквозь сплошную пелену дождя. Он шел прихрамывая и держась руками за бока. Макфрайс начинал сдавать. Гаррити не заметил, когда это началось. Это могло начаться в любое мгновение, когда Гаррити не видел его лица. Только что он был еще силен. Гаррити не забыл, как Макфрайс схватил его за плечо, когда упал Бейкер. И вот он уже идет, как старик. Страшновато. Стеббинс оставался Стеббинсом. Он все двигался и двигался вперед, как и ботинки Абрахама. Похоже, он чуть-чуть припадал на одну ногу, но, возможно, его хромота была плодом воображения Гаррити. Пятеро из прочих десяти уже вошли в глубинный мир, открытый Олсоном, куда уже не проникали боль и сознание того, что ждет впереди. Как огромные призраки, они двигались во тьме, и Гаррити не хотелось смотреть на них. Это шли мертвецы. Незадолго до рассвета выбыли сразу трое. Толпа издала новый взрыв восторга, видя, как три тела тяжело рухнули на дорогу, словно подрубленные деревья. Гаррете подумалось, что начинается цепная реакция, которая сейчас захватит их всех и прикончит. Но продолжение не последовало. Реакция закончилась тем, что Абрахам рухнул на колени и пополз. Его невидящие глаза были обращены к фургону и стоящим позади людям. Глаза овцы, напоровшейся на колючую проволоку. Вскоре он упал вниз лицом. Его тяжелые оксфордские ботинки заколотили по мокрому асфальту и затихли. Начиналась влажная симфония рассвета. Начинался пятый, последний день прогулки, сырой и хмурый. Над почти пустой дорогой выл, как заблудившийся в незнакомом и страшном месте собака, ветер.